Мэлори не терпелось вдохнуть немного чистого воздуха и смягчить горло Хакклбаффом. Он спешил во дворец палеонтологии как к спасительной пристани, однако с недоумением обнаружил, что там дыма больше, чем на улице. В холле стоял резкий удушливый чад, как от сгоревшего белья. Надо думать, эти галлоны манганата натрия разъели канализационные трубы. Во всяком случае, вонь распугала, наконец, жителей дворца, так как в вестибюле не было почти ни души, из столовой не доносилось ни звука. Мэлори направился прямо в гостиную. Не успел он найти среди лакированных ширм и красной шелковой обивки официанта, как появился Келли. Выглядел комендант весьма решительно.
«Доктор Мэлори?»
«Да, Келли.
У меня для вас дурные новости, сэр. Прискорбное событие. Пожар, сэр!»
Мэлори взглянул на Фрейзера.
«Да, сэр!» — повторил портье. «Сэр, когда вы уходили сегодня, вы не могли случайно оставить одежду возле газового рожка или непотушенную сигару?»
«Не хотите ли вы сказать, что пожар был в моей комнате?»
«Боюсь, что так, сэр!»
«Серьезный пожар?»
«Жильцы думают, что да, сэр, и пожарные тоже!»
Келли упустил из перечисления персонал дворца, но его собственные чувства явно читались на лице. «Я всегда перекрываю газ!» — воскликнул Мэлори. «Я не помню точно, но я всегда перекрываю газ!»
«Ваша дверь была заперта, сэр. Пожарникам пришлось ее взламывать!»
«Давайте посмотрим!» Мягко предложил Фрейзер. Дверь в комнату Мэлори была выбита. Мокрый, вздувшийся паркет сплошь засыпан песком. От письменного стола не осталось почти ничего. Посреди ковра зияла огромная с почерневшими краями дыра. О бумагах нечего было и говорить. Они полыхнули в первую очередь. Стена позади стола и потолок над ними прогорели почти насквозь. Балки и стропила обуглились. На месте платяного шкафа со всеми обновками лежала жалкая кучка обгорелых деревяшек и тряпок, щедро присыпанная осколками зеркала. Мэлори был вне себя от гнева, стыда и недобрых предчувствий.
«Вы заперли перед уходом дверь, сэр?» — спросил Фрейзер.
«Я всегда ее запираю. Всегда.
Могу я взглянуть на ваш ключ?»
Мэлори протянул Фрейзеру кольцо с ключами. Инспектор опустился на колени возле изуродованной двери. С минуты он пристально изучал замочную скважину. Потом поднялся на ноги.
«Вам не сообщали о появлении в вестибюле каких-нибудь подозрительных личностей?» — спросил он у Келли.
«Позвольте узнать, сэр, по какому праву вы меня допрашиваете?» — возмутился Келли.
«Инспектор Фрейзер, Боу-стрит».
«Нет, инспектор», — четко отрапортовал Келли. «Никаких подозрительных личностей не замечалось, насколько мне известно».
«Имейте в виду, мистер Келли, что наша беседа является строго конфиденциальной. Полагаю, этот дворец, подобно прочим учреждениям Королевского общества, предоставляет квартиры исключительно аккредитованным ученым».
«Это наше твердое правило, инспектор».
«Но вашим жильцам позволено принимать посетителей?»
«Джентльменов, сэр, и дам в надлежащем сопровождении. Ничего скандального, сэр».
«Прилично одетый гостиничный взломщик», — заключил Фрейзер. «И поджигатель. Не столь хороший поджигатель, как взломщик, если судить по тому, как примитивно он свалил бумаги под стол и за платяной шкаф. У него была отмычка для ригельного замка. Повозился немного, но сомневаюсь, чтобы на работу ушло больше 5 минут».
«Невероятно», — выдохнул Мэлори. Келли готов был разрыдаться.
«Ученому поджигают комнату! Я не знаю, что и сказать. Я не слышал о подобных злодеяниях со времен Лудда. Я в отчаянии, доктор Мэлори, в полном отчаянии!»
«Мне следовало предупредить вас, мистер Келли», — покачал головой Мэлори. «У меня есть враги».
«Мы знаем, сэр», — Келли нервно сглотнул. «Среди персонала много об этом говорят».
Фрейзер тем временем осматривал останки стола, ковыряя в золе покореженной латунной вешалкой из платяного шкафа.
«Свечное сало», — пробормотал он.
«Слава богу, что имущество жильцов застраховано», — вздохнул Келли. «Я не могу сказать точно, доктор Мэлори, распространяется ли наш полис на подобную ситуацию, однако искренне надеюсь, что мы сможем возместить вам ущерб. Прошу принять мои глубочайшие извинения».
Удар, конечно же, болезненный. Мэлори оглядывал царящий кругом разгром. Но не столь болезненный, как они надеялись.
Самые важные бумаги я храню в сейфе дворца. И, конечно же, я никогда не оставляю здесь деньги». Он помедлил. «Надеюсь, уж с сейфом-то все в порядке, мистер Келли?»
«Да, сэр!» — откликнулся Келли. «Точнее говоря, позвольте, сэр, я проверю его!»
Он поспешно удалился.
«Ваш старый знакомый по Дерби», — сказал Фрейзер. «Он побоялся следить за вами сегодня, но как только мы ушли, пробрался сюда, взломал дверь и зажег свечи среди наваленных бумаг. К тому времени, когда подняли тревогу, он был уже далеко».
«Хорошо же он знает мой распорядок дня», — кисло усмехнулся Мэлори. «Он много чего обо мне знает. Индекс мой добыл. Думает взять меня голыми руками».
«Фигурально говоря, сэр», — Фрейзер отбросил латунную вешалку. «Герострат-самоучка. Вот он кто. Опытный поджигатель использовал бы жидкий парафин, который уничтожает и самого себя, и все, с чем соприкоснется».
«Значит, я не смогу сегодня пойти к агностикам, Фрейзер. Мне нечего надеть».
«Я вижу, что вы принимаете удары судьбы очень мужественно, как то и подобает ученому и джентльмену, доктор Мэлори».
«Спасибо», — поклонился Мэлори. Повисло молчание. «Фрейзер, мне нужно выпить». Фрейзер медленно кивнул.
«Бога ради, Фрейзер, давайте пойдем куда-нибудь, где можно будет надраться по-настоящему, как последние мерзавцы, как рвань подзаборная, в заведение, где нет никаких этих хрусталей, позолоты и лепных потолков. Плюнем на этот распрекрасный дворец и пойдемте в какой-нибудь трактир, где не побрезгуют человеком, у которого не осталось ничего, кроме последнего сюртука на плечах». Мэлори поковырял ногой в останках платяного шкафа.
«Я знаю, что вам нужно, сэр», — согласно откликнулся Фрейзер. «Веселое заведение, где можно выпустить пар, где есть выпивка, танцы и общительные дамы».
Мэлори обнаружил почерневшие латунные пуговицы своего вайомингского плаща и окончательно возненавидел негодяя, который устроил пожар. «Вы ведь не станете водить меня на помочах? Я знаю, Олифант приказал вам нянчиться со мной. Не нужно, Фрейзер. У меня боевое настроение».
«Я понимаю вас, сэр. День выдался очень плохой. Но ничего, вы еще не видели Креморнские сады».
«Больше всего я хочу увидеть этого мерзавца в прицеле крупнокалиберной винтовки».
«Я прекрасно понимаю ваши чувства, сэр».
Мэлори открыл серебряный портсигар, хоть что-то из покупок да осталось, раскурил свою последнюю сигару и после нескольких глубоких затяжек с наслаждением ощутил умиротворяющее действие табака. «Ладно», — сказал он, — «на худой конец сойдут и эти ваши креморнские сады». Следуя за Фрейзером по Кромвель-Лейн, мимо огромной груды светлого кирпича центра легочных заболеваний, Мэлори невольно представил себе, какой кошмар творится там сегодня. Истерзанный этим медицинским кошмаром, он буквально вынужден завернуть в первый же попавшийся по дороге паб и выпить 5 рюмок виски, на удивление приличного. Уютно расположившиеся в пабе туземцы вели себя вполне весело и дружелюбно. К сожалению, они то и дело скармливали свои трудовые 2-пенсовики пианоли, лихо отзвякивавший «Приди ко мне», мотивчик, вызывавший у Мэлори почти физиологическую тошноту. Ну и ладно, это же еще не креморнские сады. На первые признаки серьезных беспорядков они наткнулись несколькими кварталами дальше, по Нью-Бромптон-Роуд, возле мануфактуры «Беннет и Харпер», ковровые покрытия. Толпа людей в униформе осадила заводские ворота. Какой-то трудовой конфликт. Минуту спустя Мэлори и Фрейзер разобрались, что толпа почти полностью состоит из полицейских. Беннет и Харпер производили из холста пробковые крошки и какой-то угольной химии симпатичный, с веселеньким рисунком водонепроницаемый материал, очень подходивший для оклейки полов в кухнях, ваннах и туалетах. Кроме этого материала, пользовавшегося большой любовью среднего класса, завод производил огромное количество удушливых газообразных отходов, без которых и средний класс, и остальное население города вполне могли бы обойтись, а сейчас и тем более. Первыми официальными лицами на месте событий, во всяком случае они приписывали себе такую честь, были инспекторы Королевской патентной службы, мобилизованные в соответствии с чрезвычайным планом правительства.
Господа Беннет и Харпер, совсем не желавшие потерять дневную продукцию, оспорили полномочия патентной службы останавливать работы. Два инспектора из промышленного комитета Королевского общества, подъехавшие чуть позже, сослались на прецеденты. Беспорядки привлекли местного констебля. Следом за ним примчался на паробусе летучий отряд городской полиции с Боу-стрит. Большинство паробусов было реквизировано правительством, равно как и весь парк наемных экипажей города, в соответствии с чрезвычайным планом, предназначенным для борьбы с забастовками на железных дорогах. Дымовые трубы уже не дымили. Честь и хвала расторопной полиции и заботливому правительству. Но работники мануфактуры все еще оставались на ее территории, праздные и очень возбужденные, поскольку никто ничего не сказал им об оплаченном выходном, вполне ими заслуженном. Так, во всяком случае, полагали они сами. Предстояло также выяснить, кто будет нести ответственность за охрану собственности господ Беннета и Харпера и кто может дать официальное разрешение снова запустить котлы. Что еще хуже, возникли серьезные неполадки в полицейской телеграфной службе, завязанные, по всей вероятности, на Вестминстерскую пирамиду Центрального статистического бюро. «Смрад там что-нибудь разъел», — предположил Мэлори.
«Вы же из особого отдела, мистер Фрейзер», — невинно заметил он. «Почему бы вам не вправить мозги этим олухам?»
«Очень смешно», — огрызнулся Фрейзер.
«А я-то все удивляюсь. Почему это на улицах нет полицейских?
Они же, наверное, вот так копаются на мануфактурах. По всему Лондону».
«А вас это приводит в дикий восторг», — буркнул полицейский.
«Бюрократы!» — торжествующе провозгласил Мэлори. «А ведь такое развитие событий было легко предсказуемо. Изучи они повнимательнее теорию катастрофистов. Мы имеем дело с клубком синергических взаимодействий. Система сваливается в хаос через каскад удвоения периода».
«Господи, а это еще что такое?»
«Говоря попросту», — улыбнулся Мэлори, «это значит, что все становится вдвое хуже и несется вдвое быстрее, пока в конец не развалится».
«Заумная белиберда. Неужто вы скажете, что это имеет какое-то отношение к положению дел в Лондоне?»
«Очень интересный вопрос», — кивнул Мэлори. «Вы затронули глубочайшие метафизические корни проблемы. Если я строю роботоспособную модель явления, значит ли это, что я его понимаю? А может быть, все дело в тривиальнейшем совпадении или в артефакте метода? Лично я убежденный аналогист и отношусь к машинному моделированию с величайшим доверием. Однако это еще не значит, что его исходные предпосылки — истина в последней инстанции. Темное дело, Фрейзер, очень темное. Старик Юм да епископ Беркли — вот кто собаку съел на таких вопросах».
«А вы случаем не пьяны, сэр?»
«Просто в слегка приподнятом настроении», — пробубнил сквозь платок Мэлори. «В небольшом поддатии».
Они зашагали дальше, благоразумно предоставив полиции самостоятельно разбираться с проблемой газообразных промышленных отходов. Внезапно Мэлори остро ощутил утрату своего старого доброго вайомингского плаща. Ему не хватало походной фляги, подзорной трубы, надежной тяжести винтовки за спиной, холодных чистых просторов, где жизнь была полнокровной, а смерть быстрой и честной. Ему хотелось в экспедицию, как можно дальше от Лондона. Можно отменить все договоренности. Можно подать заявку на финансирование в Королевское общество. Или, и того лучше, в географическое. И мотать из этой Англии, мотать как можно скорее.
«Не стоит, сэр», — сказал Фрейзер. «Это будет еще хуже».
«Я что, опять говорил вслух?»
«Да, сэр, немного».
«Где в этом городе можно найти хорошую винтовку? Фрейзер». Челси-парк остался далеко позади. Теперь они вышли на Камера-сквер. Расположенные здесь магазины предлагали покупателю всевозможные оптические товары. Таблотайпы и волшебные фонари, фенокитоскопы и любительские телескопы. Имели здесь и простенькие микроскопы для юных натуралистов. Копошащиеся в грязной воде анималькулы неизменно привлекают к себе внимание любознательных подростков. Крохотные существа не представляют никакого практического интереса, но их изучение может привести юные умы к доктринам истинной науки. Охваченный сентиментальными воспоминаниями, Мэлори остановился перед витриной с такими микроскопами. Они напомнили ему о добром старом лорде Ментеле, который дал ему его первую работу —
уборщика в музее Льюиса. От уборки мальчик перешел к каталогизации костей и птичьих яиц, а затем к настоящей кембриджской стипендии. Старый лорд несколько усердствовал с розгой, но, как понимал теперь Мэлори, не более, чем он, Мэлори, того заслуживал. В конце улицы раздался странный свистящий звук. Мэлори повернул голову и увидел, как из тумана вылетает какое-то не совсем реальное существо. Одежда на хлипкой, низко пригнувшейся фигурке развивалась и хлопала от скорости, из подмышек торчали длинные палки. Мимо ошарашенного Мэлори со свистом и улюлюканьем пронесся самый обычный лондонский шпаненок лет 13 или около того в ботинках на резиновых колесиках. Умело затормозив, мальчишка развернулся и двинулся назад, отталкиваясь палками от мостовой. Через несколько секунд Мэлори и Фрейзер оказались в окружении целой шайки, кричащих и приплясывающих дьяволят. Ни на одном из них, за исключением первого, не было башмаков с колесиками, зато почти каждую физиономию прикрывала квадратная марлевая маска, точно такая же, какими пользовались техники бюро при работе с машинами.
«Послушайте, ребята!» — рявкнул Фрейзер. «Откуда у вас эти маски?»
Но мальчишки словно его не слышали.
«Потрясно!» — крикнул один из них. «А ну-ка еще разок, Билл!»
Другой исполнил нечто вроде короткого ритуального танца. Трижды, отставив ногу в сторону, он высоко подпрыгнул и заорал во весь голос.
«Полный кайф!»
Шайка откликнулась хохотом и криками «Ура!»
«А ну-ка стихните!» — приказал Фрейзер.
«Кислая харя!»
— презрительно осклабился колесник.
«Говнюк!»
Его дружки разразились издевательским хохотом.
«Где ваши родители?» — не унимался Фрейзер. «В такую погоду нужно сидеть дома!»
«Аху-ху-ню-ху-ху!»
— фыркнул все тот же колесник.
«Вперед, моя бесстрашная команда! Вас ведет Пантера Билл!»
Он оттолкнулся палками и помчался. Остальные последовали за ним, вопя и улюлюкая.
«Слишком уж хорошо одеты для беспризорников», — заметил Мэлори.
Сорванцы отбежали на некоторое расстояние и теперь, судя по всему, готовились сыграть в «Щелкни кнутом». Каждый из них схватил соседа за руку, образуя цепочку. Мальчишка на колесах занял место в хвосте.
«Не нравится мне это», — пробормотал Мэлори.
Мальчишки помчались гуськом, все больше набирая скорость, затем передний из них резко свернул, и живая цепочка размахнулась по камере сквер, передавая импульс от звена к звену. В конце концов произошло то, из-за чего и затевалась эта игра. Мальчишка на колесах набрал головокружительную скорость и оторвался от цепочки, как выброшенный из пращи камень. Ликующий вопя, он понесся по мостовой, но вдруг споткнулся о какую-то выбоину и вломился головой в витрину. Гильотинными ножами посыпались осколки. Пантера Билл лежал на мостовой, не то мертвый, не то оглушенный. Какое-то мгновение остальные потрясенно молчали.
«Сокровища!»
— взвизгнул вдруг один из мальчишек. С безумными криками вся свора малолетнего хулиганья бросилась в разбитую витрину и принялась хватать все, что ни попадя — телескопы, штативы, химическую посуду.
«Стой!» — крикнул Фрейзер. «Полиция!»
Он сунул руку в карман, сорвал с лица платок и трижды свистнул в никелированный полицейский свисток. Мальчишек словно ветром сдуло. Они неслись по улице, как стая вспугнутых павианов, и уносили почти всю захваченную добычу. Фрейзер пустился в погоню. Мгновение спустя за ним последовал и Мэлори. Пробегая мимо разгромленного магазина, они увидели, что Пантера Билл приподнялся на локте и трясет окровавленной головой.
«Ты ранен, мальчик?»
— резко остановился Мэлори.
«Не боись, все в порядке».
Мальчишка с трудом ворочил языком, голова его была рассечена до кости, по лицу струилась кровь.
«Не трогайте меня!» «Вы замаскированные бандиты!»
Мэлори торопливо стянул с лица платок и попытался улыбнуться.
«Ты поранился, мальчик. Тебе нужна помощь!»
Они с Фрейзером наклонились над Пантерой Биллом.
«На помощь!»
— заорал тот.
«На помощь, моя верная команда!»
Мэлори оглянулся. «Может быть, кого-нибудь из этой шпаны удастся послать за помощью?» Сверкающий треугольный осколок стекла вылетел, вращаясь из тумана, и вонзился Фрейзеру в спину. Полицейский рывком выпрямился, его глаза наполнились животным ужасом. Пантера Билл поднялся на четвереньки, затем вскочил, где-то неподалеку вдребезги разлетелась очередная витрина, из тумана донеслись грохот, звон и ликующие крики. Стеклянный осколок крепко засел в спине Фрейзера.
«Они же нас убьют!»
— крикнул Мэлори, хватая инспектора за руку и бросился бежать. За ними бомбами взрывались витрины, звенели осыпающиеся на тротуар осколки. Иногда раздавалось резкое, короткое звяканье куска стекла, брошенного в стену.
«Вот же сволочи!» — пробормотал Фрейзер.
«Сокровища!» — звенел в тумане крик пантеры Билла. «Сокровища!»
«Теперь держитесь!» — сказал Мэлори.
Обернув руку платком, он выдернул осколок из спины Фрейзера. К великому его облегчению осколок не разломался, вышел целиком. Инспектор всем телом передернулся от боли. Мэлори осторожно помог ему снять сюртук. Кровь пропитала рубашку Фрейзера до пояса, но все выглядело много лучше, чем можно было ожидать. Осколок вонзился в замшевый ремень, удерживавший под мышкой Фрейзера маленький многоствольный пистолет.
«В ремень попало», — сказал Мэлори. «Рана совсем не глубокая, нужно только остановить кровь».
«Полицейский участок», — кивнул бледный, ни кровинки в лице Фрейзер. «Кингс Роуд Уэст».
Сзади снова посыпались стекла. Шли они быстро, каждый шаг заставлял Фрейзера морщиться от боли.
«Вам лучше остаться со мной», — сказал он. «Проведете ночь в полицейском участке. На улицах плохая обстановка».
«Да уж», — согласился Мэлори. «Но вы за меня не беспокойтесь».
«Я серьезно говорю, Мэлори».
«Разумеется».
2 часа спустя Мэлори был в Креморнских садах. Подвергнутый экспертизе документ представляет собой письмо, написанное от руки на листе бумаги с оторванным верхним краем. Лист дважды сложен пополам, судя по всему, в спешке. Дата отсутствует, однако экспертиза установила, что это подлинный автограф Эдварда Мэлори. Почерк торопливый, некоторые особенности почерка указывают на частичную утрату мышечной координации. Бумага среднего качества, типичная для официальных бланков середины 1850-х годов. Исследованный образец сильно пожелтел от времени. Вероятное происхождение бланка – полицейский участок Kings Road West. Текст, нанесенный сильно поблекшими чернилами и пером, сношенным от долгого пользования, гласит следующее.
«Мадам! Я никому не сказал, но кому-то все же должен сказать. Я решил, что моей конфиденткой будете вы, поскольку иных вариантов нет». «Взяв на хранение вашу собственность, я сделал это по доброй воле. Ваша просьба равносильна для меня королевскому приказу, и ваши враги — мои враги. Исполнять роль вашего паладина — высочайшая привилегия в моей жизни. Я прошу вас не беспокоиться о моей безопасности. Умоляю, не предпринимайте ради меня никаких шагов, могущих подвергнуть опасности вас самое». «Любой риск в этой схватке я принимаю с радостью, но есть и другой риск. Если со мной случится худшее, вашу собственность едва ли когда-нибудь найдут. Я изучил перфокарты. Я смутно догадываюсь об их назначении, хотя смысл программы лежит далеко за пределами моих скудных познаний. Простите меня, если я позволил себе лишнее». Я надежно обернул перфокарты в полотно и собственноручно запечатал их в герметичный гипсовый контейнер. Контейнер этот — череп бронтозавруса, выставленного в музее практической геологии на Джермин-стрит. Ваша собственность сейчас пребывает в полной безопасности на высоте 30 футов от пола. Об этом не знает ни одна живая душа, за исключением вас и смиреннейшего слуги вашей светлости». Эдварда Мэлори, ЧКО, ЧКГО.